Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Деяния апостолов. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Петр говорит, Он, то есть Иисус, есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения. В их понимании это являлось самой настоящей откровенной ересью. В то время спасение для них состояло в жертвах, которые они приносили перед Богом. В наши дни спасение для иудеев заключается в добрых делах, которые они совершают. Но Петр с дерзновением объявляет им, нет ни в ком ином спасения. Обратите на это внимание. Сегодня на христиан оказывается все большее давление. Все больше попыток предпринимаются для того, чтобы принудить христиан мыслить более либерально, более широко. Когда христиан постоянно обвиняют в узости взглядов или слепой приверженности. Но Библия-то говорит, что нет ни в ком ином спасения. Вы не можете спастись, распевая на все лады «Ом, ом» и изо всех сил концентрируя взгляд на своем пупке. Это просто не сработает. Но неужели нельзя сказать, что это тоже просто узость взглядов и слепой фанатизм? Подумайте о том, насколько искренен этот человек, который сидит в своем углу, не видит ничего, кроме собственного пупка, и сосредоточенно распевает «Ом, ом». Кроме Иисуса Христа нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Это божественное повеление. Надлежало бы нам спастись. Нет другого имени, которым мы должны спастись. Иисус есть путь. Он сказал, тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. И также входите тесными вратами. Когда люди говорят, «О, Чак, ты слишком узок, ты же просто узколобый», я думаю про себя, «Отлично, должно быть, я на правильном пути». Люди говорят, «Тебе надо выйти на широкую дорогу, стать более либеральным, тебе надо научиться принимать другие религии, другую веру». Но нет ни в ком ином спасения. И вот, видя смелость Петра и Иоанна, и обратите внимание, Петр был действительно смел в этот раз, не так ли? Он стоял перед теми же самыми людьми, перед которыми стоял Иисус, когда Петр грелся снаружи у костра, когда служанка сказала ему, «А ты не из его учеников?» Тогда он сказал, «Нет-нет, это не я, девушка, вы ошибаетесь». «Да мне что-то кажется, — сказала она, — что ты все-таки один из них. Я, кажется, видела тебя рядом с ним». «Ой, нет-нет, вы чего-то путаете, это был не я». Тогда и стражники сказали, «Да, ты, наверное, действительно один из его учеников, ведь ты тоже говоришь с галилейским акцентом, ты галилеянин». И тогда Петр даже клясться начал, говоря, «Я не знаю этого человека». Но как он изменился сейчас? Перед нами совершенно другой человек. Откуда взялась эта перемена? Ответ нам дает само Писание. Когда мы читаем, что Петр начал свидетельствовать, мы читаем, что он исполнился Духа Святого. Помните, Иисус сказал ученикам, «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями». И вот мы видим, как Петр свидетельствует о власти Иисуса Христа перед Синедрионом и всеми остальными. перед всеми начальниками и старейшинами израильскими. Он смело заявляет им, что они совершили ужасную ошибку. Они распяли Господа славы. Они те самые строители, о которых говорит пророчество. Строители, которые отвергли краеугольный камень. И вот, видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные и простые, так часто люди этого мира создают в своем представлении совершенно неверный образ христиан. Здесь мы видим два из трех наиболее распространенных неправильных представлений. Эти иудейские лидеры приметили, то есть они предположили, но их предположения были неверными. Они подумали о Петре и Иоанне, что они люди не книжные и простые. У Петра с Иоанном не было дипломов еврейского университета, но они были очень далеки от некнижных и простых, то есть, проще говоря, неученых и незнающих. В их жизни было 3 года частных уроков самого лучшего учителя, который когда-либо ходил по земле. Их никак нельзя было назвать неучеными и незнающими. Они, скорее всего, были самыми образованными из всех присутствующих. Они очень хорошо знали Писание. Их познание Слова Божьего было глубоко и обширно. Итак, это было первое неправильное представление. Также эти иудейские лидеры удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. И здесь мы встречаемся со вторым неправильным представлением. Они думали о взаимоотношениях учеников с Иисусом в прошедшем времени. Они не знали, что в этот момент Иисус стоит рядом с Петром и Иоанном, подсказывая им, что говорить. Иисус сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Иисус также сказал: «Вас приведут в синагоге, к начальствам и властям, но не обдумывайте заранее, как вам или что вам отвечать, потому что Дух Святой научит вас в тот час, что должно говорить». Господь повелел: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, и се, Я с вами во все дни до скончания века». Думать, что ученики были с Иисусом, просто неправильно. Когда они шли в храм помолиться, они шли вместе с Ним. Присутствие Господа было с ними в каждую минуту их жизни, на протяжении всей жизни, так же, как и Божье присутствие с нами. Он рядом с нами, мы всегда можем обратиться к Нему, призвать Его, когда мы в беде или когда мы нуждаемся в помощи. Имя Господа Иисуса Христа и сила, которая сокрыта в этом имени, точно так же эффективны сегодня, как и в те дни. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. И вот вторая ошибка. Они считали, что ученики были с Иисусом. Но и в тот самый момент Иисус стоял рядом с ними, со своими учениками. Но дальше говорится что-то, что мне очень нравится. «Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки». Ну, конечно, что вы еще можете сказать? Вот этот человек. Его ноги совершенно здоровы. Он стоит рядом с ними и улыбается. Он стоит на своих ногах. Что вы можете сказать еще? Против этого вам нечего сказать. Это доказательство, которого вы не можете опровергнуть. Вы не можете опровергнуть силу имени Иисуса Христа, когда рядом стоит этот человек, и на его лице сияет широченная улыбка. И при этом вы прекрасно знаете, в каком состоянии он находился всю свою жизнь до этого дня. В чем церковь действительно нуждается в наши дни, так это в таких исцеленных хромых, стоящих посреди нее. Это доказательство, которое просто не могло быть отвергнуто. И слава Богу за это доказательство здесь, среди нас. Многих из нас наши грехи в прошлом сделали точно такими же калеками. Жизнь многих из нас была разрушена наркотиками, алкоголем, развратом. Это была просто непоправимо искалеченная жизнь. Но когда вы пришли ко Христу, Он омыл вас от всякой нечистоты и от грязи вашего прошлого, и теперь вы стоите перед Ним полностью исцеленные, восстановленные, дети Божьи. Люди, которые знали вас раньше, видят вас, они видят, какими вы стали, и просто не могут ничего сказать, потому что все эти изменения слишком уж очевидны. Вы стоите перед ними исцеленные, восстановленные. Что можно на это сказать? Вашим словам есть доказательства. Что можно сказать вопреки этому? Нет ничего, что вы могли бы сказать, когда перед вами стоит хромой, который перестал быть хромым. Против этого нечего сказать. Это всегда самое мощное свидетельство, которое только может быть у церкви. Стоящий посреди нее калека, который получил исцеление. И все мы, которые некогда были такими калеками, теперь исцелены силой Иисуса Христа. Не замечательно ли это? Тогда эти правители иудейского народа, приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем, живущим в Иерусалиме, известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. То есть мы не можем сказать, нет, этот человек на самом деле не ходит. Все люди в городе знают о том, что произошло. Мы не можем отвергнуть это чудо. Что же нам теперь делать? Что мы можем сделать с этими людьми, чтобы помешать распространению этих слухов и их учения? И вот они решили, чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей. Они решили запретить ученикам упоминать это имя. И это третья ошибка, которая совершалась многими людьми. Они думали, что угрозами они смогут заставить верующих замолчать. Они думали, что угрозами и побоями они могут заставить верующих прекратить свое свидетельство. Это была их третья ошибка. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Кого правильней слушать, Бога или человека? Рассудите сами. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». И так их запугивают. «Никогда больше не произносите даже имени этого человека». Но Петр говорит, «Эй, погодите-ка, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Кого должен человек слушать, Бога или людей? Это уж каждый должен сам решить для себя. Ну, а мы для себя решили, что мы должны слушать Бога. Мы должны слушать Бога и повиноваться Ему. Мы должны быть более послушны Богу, нежели человеку. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Бывают случаи, когда законы моей страны противоречат закону Божьему, и, будучи чадом Божьим, я должен более слушать Бога, нежели человека. Божий закон и Божье слово всегда должны быть наивысшим авторитетом и властью в моей жизни. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Было время, когда пророк Иеремия был даже очень рассержен на Бога, потому что за то, что он передавал людям слова Божьи, он оказался брошенным в темницу. Бог сказал, «Иди и передай им мои слова». Он пошел и пересказал людям слова Божьи, а они за это бросили его в тюрьму. И он сказал, «Да, Господи, так-то ты обращаешься со своим слугой. Я иду и делаю то, что ты повелел мне, а ты позволяешь им бросить меня в темницу. Но все, с меня достаточно. Я увольняюсь по собственному желанию. Я больше никогда не буду говорить от твоего имени. С меня хватит. Но потом он сказал: «Но Слово Божье было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». О том же самом говорит и Петр. «Это просто горит внутри меня. Я не могу перестать говорить о том, что я видел и слышал». Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Интересно, кого прославляли люди? Они прославляли не Петра, не Иоанна. Все они прославляли Бога. Иисус сказал: «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Знаете, вы можете творить ваши добрые дела так, что люди будут прославлять вас. Своими делами вы можете привлекать внимание к себе. Но здесь мы читаем, как все прославляли Бога за происшедшее. «Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления». Быв отпущены, они пришли к своим. Они были во враждебной среде, и вот они возвращаются в дружественное окружение церкви. И пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, то есть церковь, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали. Теперь обратите внимание на их молитву. Этот отрывок для меня всегда является замечательным примером молитвы. Я считаю, что для всякого верующего было бы очень полезно провести свое маленькое исследование и изучить те молитвы, которые записаны в Библии. Мне кажется, что это должно быть очень интересным. Изучите форму, изучите схожие черты различных молитв. В данном случае свою молитву верующие начинают со слов: «Владыка Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них». На первом месте в их молитве стоит их осознание того, кому она направлена. Они говорят: «Господь, Ты превыше всего, Ты сотворил все в этом мире». Так часто я думаю о том, что, приходя к Богу, мы совсем не всегда осознаем все Его величие и могущество. Мы слишком заняты своей проблемой и ее размерами. Мы в торопях влетаем в Божье присутствие, и наша проблема кажется нам такой большой, просто огромной. «О, Боже, я не знаю, что нам теперь делать! Мы все погибнем, Господь! Все скоро рухнет, все пропало!» Потому что в таком случае наши глаза устремлены на нашу собственную проблему, и мы теряем свое сосредоточение. И в таком случае мы перестаем видеть величие Бога. Первая часть молитвы состоит в том, чтобы провести какое-то время, просто размышляя о величии того Бога, к которому вы обращаетесь. Только подумайте над этим. Я собираюсь поговорить с самим Творцом Вселенной. Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них. И если я буду начинать свою молитву с такого вот осознания величия и величины Бога, я вскоре обнаружу, что моя молитва перестанет зацикливаться на моем собственном отчаянном положении. Мы отчаиваемся только тогда, когда теряем Бога из нашего поля зрения, когда наши проблемы кажутся нам такими огромными, что они заслоняют Бога от наших глаз. И тогда мы просто теряем правильную перспективу, правильное сосредоточение. Итак, это очень хороший способ начать молитву, очень медленно, вдумчиво, и помня о том, с кем вы разговариваете. «Владыка Божий, Ты сотворил небо и землю и море и все, что в них». И далее мы читаем второе, что касается осознания Бога. «Ты устами отца нашего Давида раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына твоего Иисуса, помазанного тобой, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским. Господь, ты знаешь все, что происходит. Все это не может застать тебя врасплох. Ты говорил обо всем этом задолго до того, как это произошло. Господь, ты прекрасно знаешь все обстоятельства моей жизни. Знать это — большое утешение для меня. Бог, который является моим небесным Отцом, который сотворил всю вселенную, прекрасно знает все, с чем мне приходится сталкиваться в моей жизни. Обо всем этом Он сказал заранее. Господь, это не застало тебя врасплох. Ты говорил об этом устами отца нашего Давида, и, как ты сказал, так все это и произошло, потому что они собрались, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. Боже, все в твоих руках. Ты предопределил заранее, что должно случиться. Ты держишь все в своих руках. И это еще одна очень ободряющая мысль. Контроль над моей жизнью принадлежит Богу. Бог управляет всем, даже самыми мельчайшими обстоятельствами моей жизни. Мы паникуем, потому что нам кажется, что все вышло из-под контроля, но это не так. Все обстоятельства моей жизни Бог держит под контролем. И ныне, Господи, заметьте, они не выставили свою просьбу в первую очередь. Они провели в молитве какое-то время, успокаивая и утверждая свои сердца, говоря о Боге, Его величии, Его могуществе, Его мудрости и о Его власти. И ныне, Господи, только теперь мы переходим к просьбе, воззри на угрозы их, посмотри на то, как они пытаются запугать нас, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое. Им только что было приказано замолчать и больше не говорить. Если вы еще раз упомянете где-нибудь это имя, тогда мы займемся вами всерьез, так сказали старейшины и первосвященники. И о чем же христиане теперь молятся? Они молятся о силе для того, чтобы делать именно то, что им было сказано не делать. «Пожалуйста», — просят они, — «дай нам силы, дай нам сил не замолчать из-за их угроз, Господи, не дай нам испугаться их угроз, дай нам со смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением. На свою молитву они получили быстрый ответ. Это место, где они находились, поколебалось, и они говорили Слово Божье с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. С великою силою, то есть через знамения, чудеса, исцеления и тому подобное, они свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Великая Божья благодать. И начало следующей главы приобретает очень интересный смысл в свете этого стиха, потому что, несмотря на то, что великая благодать была на всех их, это не помешало произведению праведного суда Божьего над Ананией и Сапфирой. Об этом-то суде мы поговорим в первую очередь на нашем следующем изучении. Великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения». Это прекрасное имя Варнава, «сын утешения». Несомненно, это прозвище было дано ему заслуженно. Продолжая наше изучение книги Деяний, мы еще не раз встретимся с Варнавой. Он был действительно сыном утешения, просто замечательным посредником между людьми. Левит, то есть он был из колена священников, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. В каком-то смысле это была попытка ранней церкви построить коммунизм, когда все было общим. Люди разделяли между собой имущество всего тела церкви. Но надо отметить, что этот опыт окончился неудачей. Через какое-то время церковь в Иерусалиме оказалась совершенно без средств к существованию и начала испытывать лишения. Тогда апостол Павел отправился к церквям, основанным среди язычников, чтобы собрать пожертвования для обедневших братьев в Иерусалиме. И позже Павел пишет об основных правилах жизни и работы. «Если кто не хочет трудиться, — пишет он, — тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а только живут за счет тела. Это паразиты. Не поддерживайте их. Если они не работают, не кормите их. Пусть каждый работает своими руками, чтобы вы ни в чем не нуждались. То, что они делали, было вызвано любовью, и это действительно было достойно похвалы. Я нисколько не осуждаю их за это. Я считаю, что это было прекрасным, замечательным порывом. Они пытались установить равенство между братьями. К сожалению, из этого ничего не вышло. Все закончилось катастрофой. Хотя их мотивы и были хорошими, но Бог установил, что человек должен зарабатывать свой хлеб в поте лица своего. И мы не можем просто сказать: «А, мы больше не будем работать. Будем только служить Богу и становиться святыми и праведными. И Бог о нас позаботится, Бог будет нас кормить, Бог обеспечит нас всем необходимым. Работать нам не обязательно. Мы можем просто надеяться на Бога. Ведь, в конце концов, наш Отец кормит даже птиц небесных, накормит и нас». Но нет, Библия не учит нас такой жизни случайности, жизни на дармовщинку. Дав каждому из нас определенные дары, Иисус сказал: «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Пусть каждый работает своими собственными руками». И вот мы подошли к концу 4 главы книги Деяний. Да благословит вас Господь!
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!